Что еще важно для понимания генезиса этих романов? Тут могут быть разные, конечно, версии относительно их происхождения. Не стоит вполне доверять Катаеву-старшему, который изложил эту версию в «Алмазном Т».
«Алмазному» вообще нельзя ничего доверять.
Ни в чем, да, нельзя верить. Я об этом Катаев честно говорил, что он пишет роман, а отнюдь не мемуар. Не стоит доверять, может быть, и самим авторам, которые тоже оставили воспоминания о начале работы над 12 стульями. Но так или иначе, мы должны понять, что все же роман юмористическим вряд ли замышлялся. Таким его сделали личности автора. Задача стояла написать роман авантюрный.
Плутовской.
И использовать для этого то, с чем носился Валентин Петрович, теорию движущегося героя. То есть он возводил ее к Чичикову и говорил, что это идеальная схема для плутовского романа. И сам, кстати сказать, написал повесть, также в которой два персонажа, два плута перемещаются по родной стране и попадают в разные ситуации. Мы говорим о повести «Растратчик».
Вообще, в 20-е годы вот, жанр авантюрного плутовского романа был очень развит. К нему обращались, в частности, и Алексей Толстой, вспомним его повесть «Ибикус», «Похождение Невзоров». К нему обращался сейчас сплю забытый Илья Эренбург.
Тогда вообще считалось необходимостью, так сказать, выдать какой-то плутовской роман, зачастую на иностранном материале.
Вспоминаем «Бессмертный Мессмент».
Мариэтта Шагинян туда же. Это был какой-то, выражаясь современным языком, тренд. Каждый стремился туда попасть. И, видимо, Катаев, который, в общем, любил генерировать такие ни к чему не обязывающие идеи, и мы, опять же, в процессе наших дальнейших разысканий будем упоминать случай, когда вот он, сгенерировавший идею, очень быстренько отошел в сторонку и предоставил все это
гибнуть другим,
делать и заканчивать, и доводить до ума другим. Здесь, вероятно, он поступил так. И Ильф с Петровым, будучи, не будучи, вернее сказать, писателями масштаба Валентина Петровича Катаева, а он, несмотря на молодость, уже к тому времени был достаточно известен.
Как бы признанный советский писатель.
Признанный советский писатель. Вот подумайте, да, ему там 30 лет, а он признанный советский писатель. Ну, такое в те времена, конечно, все было возможно.
Возможно, когда весь, в общем-то, цвет русской прозы оказался в эмиграции. Тогда
да.
Стать известным писателем было не так сложно, получается.
Получается, да. Причем для этого надо было быть все-таки писателем прежней школы, на самом деле.
Писать, уметь писать.
То есть уметь писать, иметь представление о том, что такое литература, а не вот эти новые какие-то понятия, которые пытались вложить Авербах и иные раповцы. Но при этом, может быть, цинично принять советскую действительность, поставить себя в ряды борцов за светлое будущее.
Быть лояльным.
Это здорово удавалось Катаеву.
Пример, кстати, тот же самый Федин. И очень многие писатели со временем себя сами уговорили, что они всегда являлись советским писателем.
Да,
и тот
да.
же самый Федин из русского писателя превратился в советского
писателя. А Алла Вринину я как-то с удивлением обнаружил, что у него фактически один сюжет во всех его рассказах и повестях. О том, как некто, будучи интеллигентом, будучи может быть, каким-то стихийным противником революции, принимает эту новую власть.
Они написали великий роман, вовсе не желая его написать.
Да.
Они были свободными подмастерьями, поэтому могли сотворить шедевр. Их ничего не сдерживало. Они не знали, как писать правильно. Поэтому они писали их, как умели.
А умели хорошо.
А получилось, что они умели хорошо. И причем это умели хорошо, кто не видел еще в их фельетонах. Это были рядовые публикации, которые их не делали любимцами читателей. А вот когда ты писал роман, оказалось, что тут у них не странно, в отличие от других фельетонистов, у вас длинное дыхание. Длинное дыхание и плюс еще работа в паре, это оказалось для них идеальным вариантом. Я уверен, что в одиночестве они бы ничего не смогли.
Ну, то есть мы можем предположить, что один из них был генератором идей, которого надо было сдерживать, а второй очень хорошо умел сдерживать, возвращать ситуацию к первоначальному руслу и говорить о том, что Здесь мы все это отбросим и будем продолжать двигаться. Ведь что в романе замечательно? Вот мы хотели не разбирать его достаточно, но приходится поневоле упоминать. Что в романе замечательно? Замечательно движение. Он катится сам. Все части, все главки соразмерны. Поступательное движение соразмерно, без рывков. Это, видимо, вот эта заслуга как раз работы дуэта. Вот так скажем.
Одна из проблем юмористов, когда тебе нужно отвести героя из одной локации в другую. И здесь или возникает пропуск, минуло 2 месяца. Картина меняется, а тем временем и так далее. В этом же, в этой же вещи есть вот это самое идеальное движение. Не бегом, не рывками, а герой движется к своей цели. Но здесь, конечно, еще хорошо, идеальный вариант был с 12 стульями, конечно. То есть каждый эпизод организован как стул. Здесь нельзя было петлять, что стул сожгли. Или сразу находится 3 в одном месте, да?
Ну и там было 4 в одном месте, тем не менее, взять их одновременно не удалось.
Не получилось, да.
Стер вместе, подвел, ну и так далее. Да.
И каждый стул рождал собственную историю. И они не повторялись.
И авторы не ленились для каждого нового места действия продумывать и придумывать какие-то новые повороты и каких-то новых замечательных чем-то персонажей. Царгородское отделение Союза Меча и Орала и кавказские все эти зарисовки вокруг того, как там добывать деньги.
И московская литературная жизнь.
И московская литературная, газетная жизнь. Все это дано не скороговоркой. Все это продумано, придумано. Но и, опять же, упомянем нашу работу. Конечно, главный герой – это мотор сам по себе. Он придуман или взят из жизни. Там по многим свидетельствам есть конкретный прототип этого человека. Но так или иначе, это само по себе роман.
У романа это, должен быть герой, как ни странно звучит.
Да. То есть можно писать роман без героя, с блеклыми героями, но это не будет 12 стульев и золотой фильм.
Как мы знаем, есть остроумные, смешные фильетоны, но в фильетоне, по сути, не может быть героя.
И как раз мы опять же с этим столкнемся в наших дальнейших изысканиях. Фильетонисты, они привыкли считать, что если они описали какое-то явление, какой-то случай, подметили важную черточку действительности, то вот их задача выполнена. Не должен быть герой. В русской литературе мы знаем много примеров. Это и Чичиков, и Хлестаков, и Василий Теркин, и Дед Щука, и кого мы только этот ряд берем, тех, которые так или иначе имеют отношение к юмору. Да? Мы не берем Раскольникова, а ведь это тоже персонаж романа образует.
Роман герой центричен. Когда допустим, вот, в романах, допустим, европейцев, французов, может быть, герой роман время, как у Пруста, допустим. Да, там да. Все растворяется, там время властвует над героями, над сюжетом, по сути, собой полностью он поглощает все пространство романа. Русский же роман всегда строится на персонаже, на герое, на главном герое причем. И это герой, неважно, отрицательный или положительный, но он с собой определяет все пространство романа. Чем в русском романе есть и герои формально отрицательные, то же самое, как сам герой.
Может быть простой для автора вариант, но от того он не менее действенный. Герой – рассказчик. У Михаила Афанасьевича Булгакова в театральном романе героем является рассказчик.
Это, кстати, не показательный случай, не показательный. Как правило, мы столкнемся с тем, что в романах юмористических все-таки герой не цепляется с рассказчиком.
Да, он описан по фильетонному, со стороны и достаточно поверхностно. А вот у Булгакова все по-другому.
Что касается тех повестей, которые вышли при его жизни, то они, конечно, безусловно, были задуманы как повести юмористические, но до высоких каких-то стандартов не дотягивали. То есть и Дивалиада, и Роковые яйца – это все-таки не высший пилотаж.
Слабовато. Честно говоря, когда я начал читать Дивалиаду, он вот сейчас пойдет. ничего не пошло.
А ничего не пошло. Просто, ну, тут надо понимать, что это все было продолжением все той же газетной подёнщины, но только в иной форме.
То есть Булгаков надо было издаваться.
Издаваться. Он уже достиг уровня, когда с ним могли заключить договор на повесть, а не на 8 филитонов в месяц.
У него была, конечно, книжка филитонов, но все прекрасно понимали, что это не то для писателя, да? Для писателя. Ну, а Булгаков чувствовал себя именно писателем. Для него филитон это была форма, сильно такое, ну просто социальное выживание. Надо получать был зарплату и решать квартирный вопрос, чтобы он не успел его испортить.
И в итоге ему удалось решить квартирный вопрос, ну, правда, благодаря драматургии в основном. Но так или иначе, у него выходили книжки, вот такие книжки, которые выходили и у Зощенко, но, правда, в большем количестве, такие книжки, которые выходили и у Ильфа с Петровым, ну, разумеется, у старшего Катаева, то есть книжки фельетонов, фактических рассказов. В том числе, значит, и повесть, вот эта «Евлиада», она короткая, она, ну, собственно говоря, такой тоже растянутый юмористический рассказ.
Если мы сравним с тем же Зощенко, да, то объективно, конечно, известность Булгакова не дотягивала, мягко говоря, не дотягивала. Да? Они были в разных весовых категориях.
На тот момент, да.
Если Зощенко – это всесоюзная слава и признание, то Булгаков был, видимо, в числе и дыр. А да. Также.
Однако мы безусловно знаем, Булгаков обладал прекрасным литературным чувством юмора.
И который сумел театр отразить.
Да. И просто не мог не отразить его. И мы это видим и по его некоторым пьесам, потому что его комедии, ну это просто очень, в том числе, смешные, удачные комедии. Ну, вспомните Ивана Васильевича, вспомните хотя бы фильм, который видели все.
И надо признаться, что, кстати, Гайдай не так уж и далеко шел от текста.
В том-то и дело. На удивление оказывается, что текст Булгакова подрихтован Бахновым и Гайдаем совсем немного.
Это означает то, что в 70-е годы юмор Булгакова, причем такая, а вещь была написана для денег Булгакова, Иван Васильевич. Он еще, все-таки он себя драматургом не читал в полной степени. Значит, видел себя прозаиком, прежде всего. И оказалось, что юмор не устарел. Фразы ушли в народ. Помню, что Булгаков адаптировал «Мертвые души».
Помним замечательные страницы «Мастера и Маргариты», которые, собственно говоря, являются... Ну, это очень сложно организованный роман, но согласитесь, что в нем есть мощная юмористическая струя. То есть все, что связано с похождением воландовских присных, это все высокого качества юмора.
Уже начиная даже со встречи на Патриарших прудах, а великая сцена в Масолите.
Да,
да. При этом мы его не берем как роман юмористический.
Совершенно верно, потому что это не юмористический роман. Это роман именно многоплановый, в нем есть и философский аспект, в нем есть, как это ни странно, и мистический очень сильный элемент. Его нельзя вычленить, его нельзя подчинить комизму или философии. Это самостоятельный, сильный мистический элемент.
Мистический и философский, и мистический.
Был склонен к этому Булгаков. Будем говорить о том, что все же «Мастер и Маргарита» – это «Мастер и Маргарита», при том, что Булгаков себя там показывает первоклассным юмористом, но в число разбираемых нами романов мы его не включаем. А включим мы туда театральный роман. Театральный роман, правда, не был закончен, но это... Когда это мешало?
А кому из великих произведений театра это мешало?
В конце концов, «Мертвые души» тоже не закончены, если уж на то пошло.
«Швейк» не закончен.
И «Швейк» не закончен.
И, кстати, в этой незаконченности есть какая-то еще и прелесть. Вдруг ты понимаешь, что вдруг создание строится, как оно будет закончено, ходы какие-то. Здесь, но самое главное при этом, он не закончен, но он создан, он написан, он есть. Роман написан в
1936-1937. Да, естественно, он не был опубликован при жизни. Нам могут возразить и сказать, а почему вы считаете этот роман юмористическим? Я думаю, что главное возражение будет в том, что какой он? А какой
же,
он
мы сегодня говорим вам о Вебере, теперь скажем об определении апофатическом. Вот мы знаем точно, что роман Булгакова театральный – это не природе. Мы знаем, что это не молодежь. Мы знаем, что это не производственный роман.
Да? Но это тематически. А если говорить в жанровом отношении, то это, безусловно, не роман автобиографический.
Не воспитательный роман.
Не роман воспитания.
Нет, да, не автобиографический, хотя там Булгаков есть. Но в этом-то и прелесть, что очень близко Максудов к Булгакову. Да. Но это не Булгаков.
И, собственно говоря, основа комизма этого романа – это как раз фигура Сергея Леонтьевича Максудова. Многие ошибаются, когда приравнивают одного к другому. Ну, у него Сергей и Михаил – обычные такие имена. Значит, тот Леонтьевич, этот Афанасьевич. Несколько архаичные отчества. Этот Булгаков, тот Максудов. То есть русская фамилия с тюркским с тюркской основой. Ну, вроде бы полная калька. Но на самом деле они принципиально друг от друга отличаются. Для чего понадобился Булгакову именно Максудов? Почему он не написал автобиографический роман? Именно для создания вот этого глубоко комического эффекта.
Роман вышел впервые в 1965 году в журнале «Новый мир». Эта публикация абсолютно не новомировская. То есть смогли приковать там, где смогли. Журнал «Новый мир» и булгаковская проза – это вещи очень друг друга далекие. Тем более, что там в то время у нас был Александр Трифонович Твардовский, который ценил другую прозу, конечно.
Да, и который достаточно суровый был редактор.
Ну, не стал ничего вычеркивать, переделать Булгакова по объективным причинам. А роман объемом 7 листов. То есть, получается, это у нас полторы капитанских дочек.
Да, ну, если бы он был закончен, он бы, возможно...
С другой стороны, а может быть, в этом-то и был такой тайный умысел не заканчивать его этот роман?
Может быть, потому что на самом деле все очень хорошо. На самом деле, в существующем виде все очень хорошо. Но возвращаясь к тому, почему Максудов это не Булгаков, надо сказать, что они отличаются принципиально чем?
Давайте сначала еще скажем о том, где они близки и почему все-таки роман в какой-то степени был написан. То есть он написан в момент кризиса Булгакова как театрального работника, когда его жизнь с начала 30-х годов очень тесно была связана с Амхатом, где он работал, где он числился как режиссер, если не ошибаюсь. И к концу этого периода, такого отношения с театром, да, у него вот возникло такое двойственное отношение к театру вообще, театральный роман. С одной стороны, это его кормило, безусловно. С другой стороны, это ему очень сильно мешало как писателю. Булгаков человек, который, несмотря на то, что он был и драматургом, считал себя вообще прозаиком. Поэтому он не мог себя видеть по этим причинам. Потому что из его известных поэтических вещей мы знаем только, что если ты не волк, вступай в добровольческий полк, да, из Белой гвардии. Для него проза – это была естественность. А постепенно в Амхате его позиции, он утрачивал свои позиции, вещи его там сходили со сцены. И у него возникло вот это здоровое ощущение недовольства. Вопрос, мог бы взять, был как написать памфлет, да? Где общество вывел всех под реальными именами, обозначил позиции, где меня обманули, где пообещали и не сделали. И я думаю, что для Булгакова был бы выход самый легкий.
Изложена история, конечно же, постановки «Дней Турбины». Это считается во всем. Но фигура главного героя – это должен быть не Булгаков. По какой причине? Потому что Булгаков все же человек более уверенный в себе, более решительный, как это ни странно звучит. Почему? Потому что Максудов, ну, это вообще неврастенник, а одинокий человек, значит, в какой-то степени потерявший жизненный ориентир.
Причем одинокий человек. Тотально, да?
Тотально.
Как мы знаем, человек. Что Михаил Афанасьевич в своей жизни, даже в семейной, одиноким, в принципе, не был никогда.
Не был никогда.
А давайте тогда скажем несколько слов о самом сюжете, да, чтобы было понятно. Да. Перед нами записки покойника с предисловием некого публикатора книги, да? Здесь есть два сюжетных плана, они идут сначала параллельно, потом не перекрещиваются. Повествование ведется от первого лица, некий Максудов, скромный газетный работник, написавший роман.
Кстати, ненавидящий газетную работу.
Да. Здесь привет Михаилу Афанасьевичу, от Михаила Афанасьевича, по сути своей. Написавший роман, который он пытается озвучить. Для этого он собирает самую неподходящую публику именно своих сослуживцев.
Да.
Из этого рождается знаменитая фраза. Старик, ты написал плохой, но занятный роман. Да, все собираются, едят. Времена НЭПа, можно было себе позволить. Дамы отказываются от портвейна и пьют водку. Хотя я предполагала, что, видимо, купленная одинокая бутылка портвейна придаст некий аристократизм. Все сходятся к тому, что роман никогда не будет издан, потому что не пойдет в цензуру. А о чем Максудов забыл, что есть еще эта весьма непростая инстанция. Он приходит в состояние таком, что называется, депрессии. Уже готовится совершить непоправимое, застрелиться, как герой Достоевского, наверное, даже чаще всего. Да? Но в это время появляется такой прообраз будущего Воланда.
Да, да.
Некий издатель Рудольфи, который издает, можно сказать, единственный частный литературный журнал в Советском Союзе.
Да, что, собственно, тоже соответствует биографической конве, собственно говоря, жизнеописания Булгакова. И то, что роман не был опубликован целиком, и все это перешло в театральный роман. И все это как-то вот наталкивает на то, чтобы отождествить эти две истории, историю действительной жизни, действительно произошедшую в жизни. И изложено в этом романе, но все это не так.
В этом-то и загадка романа.
Да.
И в этом плане он дразнится. То есть, смотрите, да. Вроде бы да, но вроде бы и нет. Так вот, когда частично роман Куликон, он привлекает себе внимание, Максудова признают, он знакомится с ведущими советскими писателями, которые показаны карикатурнейшим образом, очень смешно. Там появляется Алексей Николаевич Толстой, который возвращается в Советский Союз. И, кстати, Булгаков его встречал и был на этом званом вечере. Там появляется Борис Пельняк со своим деверем из провинции, который пытается втюхать Максудову, чтобы тот пробыл 2-3 дня, рассказал ему чудесные истории. Да?
Да,
ясно,
да.
Что пытается избавиться от ненавистного родственника. Да?
Провинциала.
Провинциала. Да. Зачем ты вообще приехал сюда? Да? Потом линия спрямляется, и оказывается, что роман Максудова прочитали в театральном мире. И ему предлагают постановку в как новом театре. Он же театр МХАТ. И дальше все развивается. Развивается в том, что бедняга Максудов попадает в этот мир бесконечных отражений, игр, где есть как бы Станиславский, как бы Немирович Данченко, как бы ведущие МХАТовские актеры и режиссеры. И это действительно по-настоящему смешно. Тогда вопрос, а какой это роман еще?
Сергей Леонтьевич Максудов выполняет в этом романе роль простодушного. То есть сам Михаил Афанасьевич не был настолько простодушен, чтобы так наивно, так глубоко удивляться вот произошедшим всем событиям.
Поэтому это становится романом, а не разоблачалка.
Совершенно верно.
Вспоминаю, что в это же время примерно Осип Мандельштам пишет свою четвертую прозу. Вот там не прикрытый автобиографизм. И Мандельштам раздает пощечины всем своим врагам. Там, кто во что его обвинял. И якобы, помню, что Осипа Емельевича вели в том, что он украл перевод Тилю Линдшпигеля. Причем, что пишет, ну, допустим, я украл, а вам дело-то какое? Я поэт, я могу себе это позволить. И так далее. И это все-таки не та, это все-таки не проза. Это, в общем-то, получается такой не вещь такая маргинальная, даже для Мандельштама. А Булгаков создал роман, потому что Максудов все-таки не равен самому Булгакову.
Комизм просто гоголевский, потому что он идет буквально из каждой строчки, из каждой сцены. Ну вот просто это один из моих любимых диалогов. Я просто зачитаю. Помолчали, причем тетушка и Иван Васильевич. Иван Васильевич – это один из основателей театра. Поглядели на занавеску и обменялись горьким взглядом. Зачем изволили пожаловать к Ивану Васильевичу? Леонтий Сергеевич отозвался. Иван Васильевич пьесу мне принес. «Чью пьесу?» – спросила старушка, глядя на меня печальными глазами. «Леонтий Сергеевич сам сочинил пьесу». «А зачем?» – тревожно спросила Настасья Ивановна. «Как зачем?» «Ну разве уж и пьес не стало?» – ласково укорительно спросила Настасья Ивановна. «Какие хорошие пьесы есть? И сколько их начнешь играть? В 20 лет всех не переиграешь. Зачем же вам тревожиться сочинять?» Она была так убедительна, что я не нашелся, что сказать.
Ну, действительно, не может ничего Максудов возразить тетушке Ивана Васильевича. Действительно, какого черта ты сочинил пьесу?
А Михаил Афанасьевич всего лишь писал письма Сталину.
Причем до этого описано, как это роман, а потом позже пьеса, просто сами сошли к Максудову, и он бы никогда, собственно, и не занялся этим делом, если бы вот не произошло какого-то такого божественного озарения. То есть он не сочинял пьесу с холодным расчетом отнести ее в театр и на этом заработать. И как такой наивный, еще раз повторю, человек, как он может возразить тетушке Ивана Васильевича, старой тоже актрисе, опытному театральному человеку? Никак, он может только промолчать.
В этом-то и прелесть, что Булгаков бы, конечно, разоблачал. Когда он писал бы от лица Михаила Афанасьевича, да? А герой, получается, он... Все это открывает.
Текст не отругивается, не доругивается с кем-то задним числом, а текст нас вводит в этот мир и подает его наилучшим, самым прямым, самым непосредственным образом, коим и является юмор. Ведь юмор, помимо всего прочего, это кратчайшая дорога смысла. То есть не надо приводить резонов, не надо строить сложных логических конструкций и обоснований. Это прямоезжая дорога к постижению смысла.
То есть юмор — это такая защелкнутая, зазипированная метафора, через которую мы открываем реальность с его сложности.
Да, это именно подход к сложности, который позволяет воспринять ее во всем ее многообразии. Не постепенно, не отдельными фрагментами, как рациональное познание, а именно сразу все.
Заметим, что публикация романа спустя 30 лет после его написания привела к тому, что многие актеры МХАТа возмутились. Как Булгаков, мы же его почти спасли, да? Посмело ответить так непристойно. Ужас был в том, что это не был памфлет, это был роман. Да. А как было возмущаться, друзья мои, да? А там нет ни Станиславского, там нет ни Жидачек, там есть Иван Васильевич, Василий Иванович, да? Попробуйте, да? Значит, тогда вы признаете, в этом отношении этот роман, он описывает театр не самой лучшей стороны. Это перед нами не храм искусства. Это были связаны, а посвязаны с именами Станиславского, Бровича Данченко, там, Колчала, Москвин и так далее. Перед нами это вот редко, вот это клубок, да, клубок друзей. Очень вот, мила вот эта илейность в отношении друг к другу, за которой железная хватка, борьба за роли, за постановки, за сцену как таковую. И Максудов, он просто этими жерновами затянут. Борьба идет не за максудовский текст, борьба идет за то, что в театре есть всегда группировки. Театр не может быть без врагов.
Там любое распределение ролей в любом новом спектакле – это такая драма, такой цирк, такое варьете, что придумывать ничего не надо.
И это комизм. Причем это комизм очень высокого свойства.
Тут, если мы опять попытаемся соотнести театральный роман и, скажем, роман Ильфа Петрова, то пересечений не будет. Булгаков сам по себе жанр. Театральный роман – это вот один из чистых, что ли, примеров того, что такое булгаковский юмор.
Вот именно булгаковский юмор, потому что если многие пытались подражать Ильфу Петрову, да,
да.
Мы знаем, что в наше время вышли несколько десятков фанфиков на чем предложение, но и все хуже. Все хуже друг друга, кстати. Ильф Петров, тут сравнить нечего, да? И хуже друг друга. То ты понимаешь, что эта вещь Булгакова нельзя подражать. Ведь многие пытаются туда приложить Москву и Маргариту.
Ну, да, это да.
Это легко.
Это легко. Это простейший путь. Это банальщина. Кстати, в нашем списке есть роман, который в чем-то основан на этом, скажем так, приеме.
Ну, конечно, что в нашем списке есть все.
В нашем списке есть все, при том, что там 13, по-моему, названий, да.
Но, это непредумышленное число.
Да. Но тут надо понимать, что в мире литературы все взаимосвязано. Да.
В этом-то и прелесть. Когда ты понимаешь, что, будучи даже как Максудов, даже да, слабым сочинителем, написавшим, может, даже одну вещь, какую-то стоящую, ты все равно включаешься в это пространство.